Кирпичики счастья.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Кирпичики счастья». И в студии, как всегда, журналист Дмитрий Синочкин, Антонина Асанова и сегодняшний гость студии Владимир Лорович Аврутин, заместитель генерального директора Института территориального развития. Правильно я назвал вашу организацию, Владимир?
Правильно. Да, добрый день.
Сегодняшняя тема мутная и очень важная. В ней мало кто что толком понимает, но она обсуждается регулярно, и она будет иметь большое значение для ближайшего развития и строительного комплекса, и города в целом. Региональные нормативы. Нормативы градостроительного проектирования. Прежде чем к ним перейти, хотел бы сказать свои несколько слов по поводу новости, которую только что проговорил в эфире Николай Нелюбин. Да, депутаты выступили против застройки строительным трестом куска земли в Старопарголовском массиве. Я бы хотел уточнить. Активисты, которые выступают против застройки, и депутаты вышли с протестами ровно после того, как было завершено расселение аварийных домов. То есть инвестор ввязывал свое расселение аварийки на одних условиях, посередине проекта условия поменялись, и сейчас, значит, дружно душам жадного инвестора, чтобы он больше никогда не ввязывался в расселение аварийки. Поскольку в бюджете денег на это нет точно, могу предсказать, не боясь ошибиться, что с расселением аварийных зданий в Петербурге будет покончено. Пускай сами рассыпаются, вопросов в принципе нет. Как правило, на таких митингах активно выступают граждане, которые живут в соседних, новых, достаточно прочных домах. Конечно, им не хочется, чтобы зеленая зона и малоэтажная застройка превращалась в высокоплотную. Вопросы к бюджету, которые принимают те же депутаты, которые сейчас выступают против. Это реплика. Это моя позиция. Я о ней говорил, кстати, и в блоге на Фонтанке. Можно туда заглянуть. Переходим к теме сегодняшней встречи. Владимир Лорович, давайте попробуем на пальцах, понятным, доступным обывателю и даже журналисту языком, пояснить, что такое региональные нормативы, почему вокруг них столько споров и что они, собственно, регулируют.
Еще раз добрый день. Хочу сказать действительно, что это один из важнейших документов, который определяет градостроительную жизнь, определяет и будет определять градостроительную жизнь в нашем городе. Если то, что касается отдельного земельного участка, это регулируется правилами землепользования и застройки, что там можно построить, сколько, то когда ты выходишь с участка и попадаешь в город за пределами участка, то вот это начинаются РНГП. То есть вот та самая среда, что там будет, где будут, сколько будет садиков, школ, будут ли спортивные объекты, сколько их будет, будет ли там зелень, как далеко они будут от тебя расположены. Все вот это, вот эти самые РНГП. Поэтому именно РНГП делают город городом. Потому что без РНГП это набор участков. Вот ПЗЗ определила, плохо ли, хорошо ли, новая редакция с изменениями, что будет на том или ином участке. Но город делает без этого, без того, чтобы не было некого пространства между этими участками, нету города. И вот это определяет содержание этого пространства именно РНГП. Поэтому для города это один из важнейших ключевых документов как для населения города, так и для застройщиков, поскольку это во многом меняет правила игры. Каждый следующий документ. У нас сегодня есть РНГП. РНГП, которые были год назад приняты законом законодательного собрания. Но сейчас внесли изменения в градостроительный кодекс, и в Петербурге и в Москве РНГП должны приниматься правительством. И в связи с этим, а также в связи с тем, что правительство хочет внести целый ряд изменений, вот готовится новый проект.
И этот... Одну секунду, Владимир Владимирович. Единица измерения для нас является квартал, например, или тысяча жителей?
Единица измерения является...
Ну, вот садик или поликлиника, она должна быть в квартале или она должна быть на определенное количество населения в пешеходной доступности? Или
нет,
как?
Нет.
Или здесь комбинация?
И то, и другое. Совершенно верно. То есть РНГП включает в себя два измерения. Одно измерение – это количество объектов на тысячу жителей. И второе измерение – это доступность этих объектов до населения. Она может измеряться как в метрах. То есть это 300 метров, 500 метров, 1000 метров. Так она может измеряться и, скажем так, в пешеходно-транспортной доступности. То есть 30 минут пешеходно-транспортно или 60 минут транспортом. То есть поскольку у нас город большой, и в нем есть какие-то уникальные объекты, то до них, может быть, можно добраться только там. Они могут быть, скажем, в центре, и до них можно доехать там за 60 минут.
Да, вот вы сказали, я как-то сразу нечаянно вспомнил. Наверное, у всех есть такие мелкие воспоминания. Родители на санках, папа, по-моему, везет по снегу в детский сад. Снег скрипит, над головой черное-черное небо, потому что утро раннее. То есть пешеходная доступность, требования понятные. Эти требования и обеспеченность этими объектами определяет государство? Или это оно диктует рынку, чтобы рынок соответствовал? Ну, в советское время государство само строило, сколько, где, чего надо.
Нет,
это другой вопрос.
Да, это сегодня, если какое-то время тому назад, вот с переходом к рынку и так далее, обязательства по, скажем так, некому набору социальных объектов, садики, школы, там, поликлиники, государство оставляло за собой, то нынче в условиях бюджетного дефицита и так далее оно всячески старается тем или иным способом переложить это бремя на застройщика.
И да, поэтому... уж дефицит точно, даже на реставрацию памятников не хватает.
Да, и в разных регионах этот вопрос решается по-разному. То есть где-то они предлагают построить и подарить объект городу.
Есть
где-то
такое?
Есть варианты ГКЧП, то есть когда объект строится, а потом выкупается. Ну, не ГКЧП,
это ваша шутка.
Значит,
но по сути близко.
Да-да-да, то есть строится, выкупается. Где-то... Вот, скажем, сейчас по Ленинградской области, в наиболее отдаленных районах, где, куда бизнес сам не идет, вот там область готова сама за собственные деньги такие объекты построить.
Или, по крайней мере, выкупать.
Или, по крайней мере, выкупать. То есть примеры разные. Но, тем не менее, в Петербурге в большинстве случаев это сейчас в том или ином виде вешают на или пытаются повесить на застройщиков. То есть эту свою, изначально свою обязанность город сначала говорит «надо», вот этими самыми РНГП, а потом говорит, если ты хочешь жилье, вот ты обеспечь его, будь любезен, всем необходимым, иначе жилья ты не получишь.
Это волшебное свойство бюрократического языка. Даже президент говорит, не я поручил, а мною поручено. Без личной конструкции. Здесь должны быть садики в таком-то количестве. Кому должны? И вот тут начинается самое интересное. Сейчас идет торговля между бизнесом и городом, если я правильно понимаю ситуацию. Вот эти обсуждения, споры, конференции.
Вы понимаете, вот, к сожалению, хочу вам сказать, что какая-то торговля или даже обсуждение, практически почти не конструктивные обсуждения, практически почти не идут. Я хочу привести в пример, на мой взгляд, вот из всех комитетов города, КГА один из самых закрытых комитетов с точки зрения конструктивного обсуждения того, что он предлагает. Вот у меня есть два других примера. Пример ГИОПа. Как бы к нему ни относиться. Но сейчас последние несколько лет готовится и уже утверждено, и продолжает готовиться целый ряд неких новых законодательных документов в области зон охраны памятников, режимов и так далее. И в законодательном собрании создана специальная группа из разных экспертов. Я подчеркиваю, из градозащитников, из экспертов, профессионалов, из представителей ГИОПа. И они все собираются, из представителей разработчиков этой темы, и все собираются, и я, поскольку вхожу в эту группу, и я вижу желание ГИОПа услышать оппонентов и что-то принять. Понимаете? Нет вот такой закрытости. Аналогичная ситуация сейчас происходит с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Это один из важнейших элементов, в том числе и входящих в РНГП. Опять-таки, при этом комитете создано, и у него есть еще такая ГУшка, Центр транспортного планирования, которая как экспертный орган этого комитета. И опять-таки, при этом комитете создана некая рабочая группа, которая уже несколько раз собиралась, и я вижу, что в последнем проекте, который предлагает город РНГП, часть предложений услышана. То есть люди готовы слышать, слушать и реагировать на это. То в противоположность этому КГА у меня ощущение, что да, проходят какие-то круглые столы, то есть собираются какие-то очередные сходки бизнеса и власти, но это сходки «я тебя не понимаю». Вот как бы бизнес каждый раз говорит, что все плохо и ужасно, и как бы что ты делаешь,
еще хуже.
И будет еще хуже, а власть говорит «сам дурак, у тебя такие сверхприбыли, и поэтому нечего как бы тут сверхприбыли получать, я сам знаю лучше всех, и лучше меня никто не знает». И по этому поводу вот позиция все время такая. И главное, что это продолжается уже вот с НГП, уже чуть ли не порядка 10 лет. И последние несколько лет, вот начиная с принятия РНГП, который принят законом, и сейчас уже выпущено несколько редакций. Причем с той стороны в качестве оппонентов выступали эксперты законодательного собрания. В прошлом году большую петицию, в которой я тоже принимал участие, направил Союз архитекторов. Ну уж извините, люди, ну не сказать, что совсем не сведущие в этой теме. То есть Петербургское отделение Союза архитекторов подало, ну, страниц 40 своих предложений по этому РНГП. Ответ — ноль. Никакого ни ответа, никакого конструктивного обсуждения этой темы.
Тонечка, я считаю, господина Григория Владимировна Анатольевича надо бы здесь увидеть обязательно.
И вот это вот такая, понимаете, какая-то вот полное ощущение вот какой-то, ну вот такой вот,
глухой,
не знаю,
стены.
А, стены некой вот такой профессиональной, не знаю, что ли, касты какой-то вот профессиональной, вот мы знаем, все остальные, вот отойдите.
Я начальник, ты эксперт.
Да. Вот или какая-то такая...
Тонечка,
ваш вопрос. Или амбиции, которые вот как бы такие вот, которые как бы... Вот очень тема ярко проявляется, когда предложение исходит от законодательного собрания. Но это вообще табу. Это как бы вот та власть, которая... Вот мы... Исполнительная власть — это вечный спор между ветвями власти, и поэтому как бы это чисто политически. Все, что приходит оттуда, это как бы... Это тоже неправильно. Поэтому вот... К сожалению, пока так, и это, мне кажется, это очень вредит в результате этому документу.
А вы можете пояснить, на основе чего эти НГП вообще формируются, на основе каких исследований?
Каких,
потому что создается впечатление какого-то жонглирования цифрами. За последний год, по моим подсчетам, было около 3 редакций, которые значительно друг от друга отличаются и по нормативам там жилобеспеченности и садиков.
То у нас 35 метров на человека, то 28.
Да, вот я...
Да, как это все считается?
Да. Я взял тут с собой, только за значит, был... НГП, которые утверждены законом, потом были НГП, которые на сайте КГА были опубликованы в апреле 2015 года, потом в декабре 2015, и теперь последний вариант в феврале 2015, то есть действительно за 2016. То есть за последний год уже 4 раза. И идет действительно в одном от другого то больше, то меньше, то так, то сяк. То есть, в общем, какое-то откровенное жонглирование.
Я и говорю, торговля идет.
База какая-то есть под этим, расчетная? То есть как можно жонглировать такими
цифрами?
Есть,
определенная база есть. Значит, прежде всего, это прогноз численности населения. Но опять-таки, вы понимаете, значит, сейчас, кстати, в последнем положении правительства отвечают за НГП два комитета. Это КГА и Комитет по экономике. И Комитет по экономике подготовил некий прогноз, на основе этого прогноза посчитал, скажем, потребность садиков и школ, и КГА теперь говорит, все, я не при делах, это мне Комитет по экономике все дал. Но хочу вам сказать, что, опять-таки, вот этот прогноз до 30-го года, когда мне довелось участвовать в подготовке генерального плана в редакции 2005 года, там тоже был прогноз, но этот прогноз обсуждался. Это же не данность в каком-то, в этом прогнозе заложено, что у нас там будет на 30-й год 6 миллионов человек. Откуда это взялось?
Иммиграция будет 80 тысяч.
Или в этом прогнозе заложено, что у нас там в полтора раза будет больше рождаемость. Откуда это взялось?
Наверное, Комитет по экономике личные усилия будет.
И на этой цифре, понимаете, ну там не в полтора раза, на 40%, не принципиально. И на этой цифре построено, что раз будет столько детей, то значит, нам надо столько садиков, там, школ и так далее. Кто с кем это обсудил? Ну, хоть кто-нибудь, вот давайте вынесем отдельно тему прогноза населения на обсуждение экспертов-демографов, экспертов-социологов. Давайте поговорим. Нет, есть некая директивная установка, которая передана, и де-факто просто как факт включено в составе материалов.
Давайте сухой остаток. Да. Значит, прогнозы, на основании которых формируется РНГП, достаточно произвольные или, по крайней мере, серьезного научного, фактологического обоснования под собой не имеют. Ну, я сужу по той же динамике предполагаемой численности населения. Считали прогноз, исходя из положительного сальдо торгового баланса крепкого рубля, да, и потока мигрантов 60-80. Да. Сейчас ничего этого нет, но прогноз по численности остался тот же. Откуда возьмутся десятки тысяч новых людей? Науке неизвестно, у нас 40 тысяч только в Ленобласть переезжают каждый год в новостройки. Понятно.
То есть, по крайней мере, я за то, что его надо никогда предъявить публике и обсудить, на каких посылках он сделан и почему. К сожалению, этого нет.
Если мы возьмем за такой, ну, один из видных хотя бы показателей, вот ту самую наполняемость детских садиков. Ну, любому человеку, знающему, понятно, что есть избыточные районы, есть дефицитные районы. Есть районы, где этих садиков хватает, даже они пустуют иногда, а есть районы, где их категорически не хватает. Почему КГА и правительство не хотят видеть в упор дифференцированную систему, систему зонирования, когда разные потребности для разных районов принимаются? Почему? Ваш ответ?
Сейчас. Значит, во-первых, вот на протяжении вот этих трех документов, на протяжении последних лет, норма по садикам, норма обеспеченности директивная менялась уже 3 раза. То есть мы имели 35 на 1000, после этого в законе 55, и сейчас предлагается 62. То есть норма с каждым первая. Второе действительно, что эта норма одинакова, как единым как бы бременем положена на всю территорию города. И не только по садикам.
То есть в любой точке города, в пешеходной доступности?
В 300 метрах в те многоэтажные застройки и в 500 метрах в индивидуальный малоэтажный должны быть эти садики.
Зачем в Комарома через каждые полкилометра детский садик? Так, там от дома до дома 300 метров.
Понимаете?
От одного частного дома
вот
до другого.
Я два момента хочу разделить. Вот все-таки. Первое. О том, что КГА, вот в этом не КГА, а вот этот проект безумно унифицирует все виды объектов. Детские садики даже по этому самому, даже по действующим на сегодня сводам правил. Есть разные виды садиков. Вот есть некий садик такой стандартно общего типа, а есть специализированные оздоровительные садики, которые размещаются один на район, один на группу районов, куда как бы... И они не должны быть с той же самой через каждые 500 метров.
Есть группа временного пребывания.
Совершенно верно. А они, значит, соответственно, они должны взять на себя какую-то часть этой нормы и распределяться с другой степенью периодичности. Наконец, на сегодня есть тема разных форм детских садов, но мы уже ушли от единой советской государственной плановой экономики. У нас вовсю развивается система частных детских садиков, как вы совершенно справедливо сказали, прогулочных групп, семейных детских садов. Тут вообще об этом ни слова, ноль. Как будто этого не существует. А мы понимаем, что если, например, там, не знаю, у нас достаточно есть, если мы возвращаемся к территории. У нас есть территории, там, не знаю, Крестовский остров, а сейчас после реновации будет Петровский остров, а еще целый ряд территорий, где размещается довольно специфичное жилье с неким таким вот не совсем средним типом населения.
Мягко говоря, да.
А они не пойдут в обычный типовой садик, понимаете? И в школу обычную они будут искать себе лучшую школу в городе для своих детей. И им будет все равно, она расположена в 500, они поедут в Большую или там еще куда-то, понимаете? То есть та же самая ситуация с садиком. Для таких комплексов жилых, как правило, одно из элементов требований к такому объекту, чтобы там внутри территории находился некий маленький детский сад, который будет со своими и так далее. Здесь ноль. Вот как бы нормативы этого ничего не видят. У нас это одна история. Вторая история действительно центр и периферия. В центре у нас абсолютно другая структура кварталов. У нас целый набор требований к исторической застройке, которую мы не можем вольно с ней обращаться и так далее. И на периферии, где мы застраиваем колоссальные пустые территории, разве можно к этой и к той территории одни и те же требования? Понимаете? Это какой-то вот сколько раз выступал Григорьев и говорит на это на все. А что у нас люди разные? А что у нас как бы почему житель центра должен быть более ущербен, чем житель нового района? Всюду должно быть все одинаково, все усредненно.
Принцип территориальной справедливости.
Да, принцип территориальной справедливости. Но люди-то на сегодня выбирают себе жилье, исходя... Они понимают, что выбирая жилье в центре, значит, там будет, не знаю, более там, грязный воздух. Там, может быть, будет, там, не знаю, в этом доме, может быть, там...
Сети изношенные.
Сети изношенные и так далее. Но он будет жить в центре. Где в центре, где вокруг него будет архитектура там, мирового значения, где у него будет разнообразие всего. Действительно, он сознательно выбирает это место. Соответственно, в этом смысле они разные. И не отразить эту разность в нормативах, на мой взгляд, совершенно неправильно. Или действительно, если мы говорим о пригородных районах, где там или индивидуальное жилье, или блокированное жилье, люди там выбирают, там больше воздуха, там больше зелени, но там при этом действительно тебе надо добираться дальше. То есть люди сознательно делают выбор.
Владимир Владимирович, вот пока вы объясняли, да, действительно, я все пытаюсь понять ответ на вопрос, почему. Почему так делается? Если бы государство само регулировало этот вопрос, наверное, да, возможен был бы дифференцированный подход. Но поскольку по факту у нас все это вешается на бизнес надо вешать на всех поровну. Нельзя массовую застройку нагружать садиками, а строителей элитного комплекса вдруг оставить без этого. Это будет несправедливо. Это с точки зрения рынка несправедливо. То есть рыночная функция здесь сыграла злую роль. Возник такой унифицированный, достаточно дурацкий, я с вами согласен, подход.
Вы знаете, я бы еще сказал, что еще так проще.
Это, конечно. А что у нас с нормативом жилобеспеченности? Что у нас там будет? 28 метров на человека?
27 нынче теперь.
А было 35?
А было
20. Эта цифра имеет какое-то отношение к факту, или это опять-таки такой нормативный показатель по счету примерного количества жителей?
Да, он в последнем варианте РНГП это ссылка дана на стратегию социально-экономического развития, но в этой стратегии эта цифра привязана к 2020 году. То есть на 2020 год как бы должно быть 27, а в нормативах она распределена аж до 2030 года. То есть, в общем, тоже цифра достаточно потолочная. То есть, понимаете, вот я хочу еще раз вернуться. Для того, чтобы сделать хорошие нормативы, нужно провести огромную работу, провести цикл исследований. Ведь не по всему городу.
Это ведь вы считали, сколько фактическая нагрузка на садике на границе города
да,
и области?
Да, куда да, областные, да, да, да. И, я, и у меня получились, я посмотрел разницу по разным муниципалитетам, она огромная. Между разными муниципалитетами по садикам разницы в 2, в 3, в 4 раза. И это же надо, так это надо увидеть. То есть надо провести фактическую работу по анализу предпочтений людей. Сколько хочет в частный садик пойти, сколько хочет в государственный, в такие, в сякие. Как сегодня реально, не в целом по городу, не по административным районам, а по если у нас доступность до садика 300 метров, значит, надо понимать, сколько, какая поквартальная ситуация, в том числе и в центре, чтобы после этого можно было бы сделать какие-то выводы. А эта работа, к сожалению, не приведена. Это большая, то есть большая, нужная, правильная работа. И она, главное, что она заявлена и в градостроительном кодексе, и заявлено в постановлении правительства, что это все надо. А на самом деле все сводится вот...
К цифрам с потолка.
Ну, не с потолка, а вот к набору таких среднегородских, среднепотолочных значений, табу отгораживания от всех, и вот...
Давайте формировать такие предварительные выводы. Значит, если я правильно понимаю, по новым показателям нагрузка на строительный комплекс будет увеличена.
Да.
Этажность понижается максимально, ладно, бог с ним. Плотность застройки понижается, озеленение несколько увеличивается. Расчетная численность населения становится больше, значит, больше становятся затраты застройщиков на садики, больницы и прочие социальные радости.
Ну, высота и плотность — это не РНГП. Высота и
плотность, я понимаю, это ПЗЗ, но просто да, мы уже до кучи да, собираем. Да. То есть у нас на спаде спроса и на падении доходов населения возникает увеличение себестоимости строительства.
Безусловно.
И главный вывод из того, что сегодня проговорил Владимир Лорович, хорошо бы понимать, чем управляешь. Или хотя бы озаботиться этим вопросом. Я поддержу вашу позицию, я соглашусь с тем, что сегодняшняя городская администрация не очень хорошо разбирается в том, чем именно и как она управляет. Она стремится все время свести город к сферическому коню в вакууме, а Петербург этому поддается крайне плохо, отчего и возникают различные перекосы, дефициты и конфликты.
У меня тоже Антонина? Маленькая ремарка. На самом деле, в последнее время жители очень активно критиковали город за новые гетто, за нерегулируемую вот эту высокоплотную застройку. Теперь Смольный откликнулся, как умеет. И он теперь заставит всех жить лучше, как чувствует.
Как он считает правильно.
Как он считает.
Ну, у программистов есть замечательная заповедь. Работает, не трогай. К сожалению, не всегда мы ее соблюдаем. Большое спасибо. Напоминаю, в студии Фонтанки был Владимир Долларович Аврутин. Институт развития территории Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До следующей
спасибо.
Среды.
Спасибо.
Всего доброго.